אנחנו קוראים מתוך ספר כתבי
בעל הסולם. מאמר מהות הקבלה. סטטיה סוть науки קבלה. На 15 странице заголовок «Два пути» сверху вниз и снизу вверх. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Вейне бихлала.
15 страница «Два пути» сверху вниз и снизу вверх. И в общем, наука Каббала разделена на два параллельных путя постижения, пути постижения Творца, которые равны друг другу, и нет между ними никакого различия, как нет его между двумя каплями воды. И нет между ними никакой разницы, кроме той, что первый путь ведет сверху вниз до этого мира. А второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх. По тем самым ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытии сверху вниз. И первый путь на языке Каббалы называется «Порядок нисхождения миров, парцуфов и сферот во всех их состояниях, постоянных и переменных». А второй путь называется «Постижение» или «Ступени пророчества и высшего света». И человек, удостоившийся этого, обязан идти теми же путями, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении света сверху вниз. Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз. Оно проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз. И постижение их предопределено и происходит последовательно, одно за другим. И каждое последующее выше предыдущего. Так что они напоминают лестницу, и поэтому были названы ступенями.
То есть у нас здесь есть лестница. Я не знаю, надо только понять, что это не лестница, не что-то, что мы можем представить себе из нашего мира. Это состояние, скажем так. Состояния, которые находятся в качественном спуске от бесконечности до этого мира, и состояния, которые обратно поднимаются из этого мира в мир бесконечности. Эти состояния связаны причинно-следственной связью, и все они называются ступенями, потому что они подобны лестнице. Поэтому Бааль Сулам ввел это понятие лестницы. Порядок сверху вниз — это спуск парцуфов, спуск миров, сферот, парцуфов, сферот, управление. А снизу вверх — это подъем. Сверх этого он не объясняет здесь ничего. Вопросы?
Мне непонятно. Вы говорите, что мы начинаем весь процесс снизу вверх. Мне непонятно, что было прежде, до нашего времени, что было раньше.
Ты не знаешь, что такое три координаты, которые мы используем? Нет? Ты сколько у нас присутствуешь?
Ну, пару лет уже.
Пару лет? У нас есть спуск сверху вниз до этого мира, в этом мире и снизу вверх. Все. Здесь, наверху, находится мир бесконечности. Мир бесконечности. Здесь этот мир. Здесь спуск. 125 ступеней. Здесь подъем. 125 ступеней.
А мы где?
Мы находимся вот здесь. Мы здесь.
Так
все поколения до нас, о которых мы говорим, то, что вы перечисляли, первый храм, второй храм, где они на этой оси?
Материальным или духовным образом?
Я не понимаю, духовные. Как они постигали, если весь подъем снизу вверх начинается сейчас? Как они постигали сверху вниз?
Все это было временем подготовки. Это все время подготовки. Ну, допустим, мы скажем, что это большой взрыв. Большой взрыв.
Так и у них также были состояния, подобные нашим.
У них были подъемы. Скажем, это Адам Ришон. Адам Ришон. После него был Авраам. Мы это рисовали уже. Здесь храм. Первый подъем, второй храм. И здесь начинаются 2000 лет.
Ну, последний короткий вопрос. Есть ли разница между нашим постижением и постижением, характером постижения, то, который был прежде, когда-то?
Я не знаю.
Это не из-за того, что сверху вниз и снизу вверх, это...
Это не считается снизу вверх, потому что это должно произойти в наши дни снова. Все это было как подготовка, подготовка к Илим.
Спасибо. Здесь есть нечто, что меня путает, я постараюсь выразить. С одной стороны, мы изучаем нисхождение сверху вниз, и мы знаем, что мы должны пройти это в обратном направлении, с самой нижней точки и подняться наверх.
Так он пишет, что такова природа лестницы. Сверху вниз и снизу вверх.
Верно. С другой стороны, мы изучаем процессы, которые постоянны в некотором роде, когда мы изучаем сокращение цимцум, то, что было достаточно рано в развитии. Но а мы свое развитие начинаем с сокращения.
Ну?
То есть, это первое действие, которое лежит перед нами. В то же время это очень высокое действие наверху по ступеням. То есть мы как бы начинаем с действия, которое...
Ты поднимаешься по той же самой лестнице ступеней, которая выстроена сверху вниз. Ты каждый раз уподобляешь себя соответствующей ступени. У тебя здесь есть условия. И здесь ты их выполняешь. Выполнение.
Когда мы изучаем нисхождение сверху вниз, мы изучаем нисхождение, мы проходим, изучаем процесс, изучаем четыре стадии прямого света, сокращение, развеяние.
Но это все как бы произошло.
Все, что как бы прошло, прошло наверху, это было прежде, когда-то.
Это произошло, и это предваряет спустились к Келим, построили нашу Вселенную и так далее, и так далее, и так далее.
И находится намного выше, чем мы. Весь этот процесс. Мы должны прожить его заново. Прочувствовать. Но еще раз, непонятно, происходит ли это, произошло ли это когда-то, и мы являемся результатом. И тогда как мы вновь должны начать те же самые процессы?
Какие процессы ты начинаешь? Ты начинаешь с этого мира. Ты начинаешь с этой точки, там, где ты находишься. Мы здесь, ты понимаешь? Отсюда ты начинаешь, с этой точки. Самой нижней, самой грубой.
Я постараюсь еще последний раз. Как бы самое начало кажется, что исходит с сокращения действия. А по схеме сокращение должно быть в конце.
С чего вдруг? Разумеется, нет. Как ты можешь подняться по всем этим ступеням без сокращения? Сокращение властвует на всех ступенях. С сокращения начинается все творение. Без сокращения нет творения.
Что я изучаю? Я изучаю ступени или я изучаю какие-то законы?
Ты изучаешь абсолютные законы и как использовать их для того, чтобы им уподобиться. В твоем желании получать.
Я не вижу здесь... лестницы. Я вижу список законов.
Но на этой лестнице сокращение находится на каждой ступени, все больше и больше.
А в чем, собственно, лестница?
Я не понимаю твои вопросы. Я прошу прощения. Давайте почитаем дальше. Такое представление, что вы никогда эту статью не читали. Ну, Цвика, ладно. Давай, по делу.
Я бы хотел затронуть болезненную тему.
Ой, нет. То, что тебе болит, нас радует.
Ну, я все-таки... Ну, хорошо, не болезненная, но я... Ну, мне важно. Он здесь говорит, ну, послушайте. Такой отрывок, который мне иногда мешает, иногда не очень. Он говорит, и вот, раскрытие Творца творением, это не произошло за один раз, поскольку... как происходит это в материальном, а проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего. Пока не постигнет и так далее. Так вот я спрашиваю. Вы сейчас нам говорите и обучаете нас. Мы находимся уже в Гмартикон. Так? В конечном исправлении. Это период конечного исправления.
Период.
Да, так мой вопрос простой. Я не хочу слишком усложнять.
Я тебе читаю то, о чем говорит Бааль Сулам, что мы находимся в периоде Машиаха, в дни Машиаха и так далее.
Есть ли, существует ли какое-то определенное время для постижения, или это непреложный закон, как и все, что было когда-то?
В постижении у тебя есть свободный выбор, и тут нет предопределенного времени.
То есть исправление, то, что называется время Машиаха, не поможет и не сократит время. Это вы имеете в виду?
Поможет, поможет. Ты обязан.
Не, ну вопрос. Календарь. Не, ну вот время нынешнее.
Ты обязан закончить школу в течение 10 лет. В 12 лет. Да? Да. Ты не учился в первом классе. Может быть, с трудом закончил второй класс. Третий, четвертый опять не учился. Как ты закончишь? Так знай только, что твой папа уже обратился к директору школы и также в полицию, и еще в различные службы, и даже подготовил тебе, зарезервировал тебе кровать в больнице, заказал заранее, для того, чтобы сделать из тебя просто котлету, только чтобы ты все-таки с отличием закончил школу. Так это. Ну, 12 лет. Это 12 лет. Какие беды ты должен будешь пройти, не знаю, это зависит от твоего упрямства. Но ты должен будешь закончить все это тогда, когда должен. Есть время, столько-то и столько-то лет. Прочитаем, где это написано, чтобы ты не думал, что я просто так тебя пугаю. Есть время. и ты должен стать таким отличником, замечательным мальчиком, поймальчиком. И тебе ничего не поможет, что ты хочешь оставаться в таком состоянии и хочешь только сидеть на берегу моря и курить наргилу. Ничего тебе не поможет. Ты должен стать просто куколкой. Так что, не поможет мне даже, если будет сильное объединение всего мира между всеми товарищами, и что мы не сможем сократить время, что у каждого это свое личное, что-то индивидуальное, даже несмотря на то, что мы вместе.
Объединение всего мира, которое тем временем происходит, оно тебе во зло, потому что ты вместе с ним не продвигаешься. Весь мир уже ушел на несколько шагов вперед. А ты все еще сидишь со своим кальяном на берегу. Весь мир уже думает о чем-то другом, все уже продвинулись. То есть даже по отношению к миру ты отстаешь. И тебе не поможет, что весь мир продвигается. Ты можешь сказать, ну, я потом запрыгну. Я закончу школу экстерном. Но не поможет тебе. Ты любое твое отставание, которое ты совершил, не воспользовавшись возможностью, ты его дорого оплатишь. Тебе все равно придется все сделать, но еще заплатить хорошенько штраф. Ты должен был бы заплатить 2 килограмма усилий, а теперь будет тебе 2200.
А теперь что вы рекомендуете мне сегодня, чтобы я сократил этот период? Действительно, если вы сегодня скажете, Цвика, сделай первое, второе, третье, четвертое, и тогда ты сократишь свой период времени. Вот если бы вас об этом попросить, что бы вы порекомендовали?
У нас нет большего средства, чем распространение каббалы среди народа Израиля для евреев за границей и всем народам мира. Это самое сильное средство. Но это после того, как наша группа станет сильной и накопит, саккумулирует в себе единую силу поручительства. Если мы внутри будем соответствовать и будем в порядке, то нет лучшей заповеди, чем выйти к людям. Я тебе обещаю, что народ будет готов получить от тебя все. Творец будет нас сопровождать, будет нам партнером и предоставит народу все условия. Ты понимаешь, о чем я говорю? Такие условия, что они захотят услышать. Они захотят, я не просто так говорю. Я не просто так говорю, мы просто обязаны поспешить. Да.
То есть в мире происходит просто катастрофа. Мы никогда такого даже не видели. Это все, что вы обещали 2 года назад, все это не заканчивается. Катастрофа во всех направлениях. Мне, по моему мнению, мне кажется, что я делаю большую работу. Мы все сделаем большую работу.
Ладно, ладно. Мы немножко отклонились. Мы сейчас говорили о распространении сверху вниз, а сейчас начинается подъем снизу вверх. Так от нашего подъема снизу вверх подъем зависит от распространения каббалы среди народа Израиля. Это во-первых. Пожалуйста, дальше.
Абстрактные названия. Многие полагают, что все названия и понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду абстрактных. И это потому, что Каббала изучает связь с Творцом и духовные миры, находящиеся вне времени и пространства. И даже самому смелому воображению не дано это постигнуть. И потому было решено, что все, относящееся к духовным мирам, является лишь абстрактными категориями, или, более того, некими, еще более возвышенными и закрытыми, чем абстрактные категории, понятиями, которые абсолютно оторваны даже от их мнимых корней. Но это не является правдой. Совсем наоборот. Каббала не пользуется никакими другими именами и названиями, кроме тех, которые реальны и отражают действительность. И это железный закон всех мудрецов Каббалы. Все то, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и определить словами. И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает высшую ступень в понимании. И это взято из выражения «и достигнет рука твоя». То есть, пока не достигнуто абсолютно ясное осознание, такое, как будто держишь это в руках, каббалисты не называют это постижением, а обозначают другими названиями — понимание, знание и так далее.
Вопросы? Передайте там микрофон.
С одной стороны,
Творец сотворил желание, и тогда провел его в наш мир через миры, методически. С другой стороны, говорится о сокращении, которое произвело желание, потому что оно почувствовало стыд. Иначе она не может получить наслаждение. Я прав?
Да.
Поэтому вопрос. Осознавало ли желание, что происходит во время спуска? То есть, использовало ли оно понимание?
Сокращение, которое совершило желание, это сжатие. Когда в момент, когда желание почувствовало в себе с одной стороны желание получать большое и наслаждение, с другой стороны через величие Творца почувствовало в том же действии получения очень горький вкус, стыд, который отменял его, так оно должно было совершить цимцум, сокращение. То есть у нас есть две силы, которые подействовали таким образом, что это закончилось определенным действием, которое называется сокращение, цимцум. Мы, изучая все это, изучаем, исходя из своей природы. Стыд, который мы ощущаем, желание получать, которое мы ощущаем, те расчеты, которые мы делаем. И тогда говорится о действиях природы, о силах. Сила одна плюс сила вторая создает силу третью и приводит к действию. И все. Таким образом нужно это изучать. То есть нет здесь выбора со стороны человека, который желает, стыдится и так далее. Мы снизу потом все это проходим. Но в мире бесконечности мы можем говорить о нем только о силах, без свободы выбора. Когда говорим о Гальгальте, о Псах, есть там свобода выбора? Нет никакого выбора. Мир Ацилут имеет свободный выбор? Не имеет никакого выбора. Это система. Система, которая работает. Есть условия, природа, указания, законы. Это всего лишь соотношение между светами и килим, и все.
Говорится о спуске сверху вниз.
Да.
А если я поднимаюсь?
А подъем уже соответствует нашей работе. Каждый раз мы подталкиваем себя подняться и уподобиться с системой. В каком-то особом компоненте, который называется «свобода выбора». То, что называется «Адам», поднимающийся человек, который поднимается. Ладно, достаточно, дальше.
Реальность, заключенная в науке Каббала. но и в материальной действительности, предстающей в наших ощущениях, также существуют реальные вещи, суть которых нам не дано постичь даже в нашем воображении. Такие явления, как электричество и магнетизм, называемые флюидами, кто скажет, что они нереальны? Наши знания об их проявлениях нас абсолютно удовлетворяют. И нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления об их сути, например, о сути электричества. Эти названия так реальны и близки нам, как будто мы действительно ощущаем их. Ведь даже маленьким детям слово «электричество» знакомо так же хорошо, как слова «хлеб», «сахар» и так далее. И более того, если бы ты захотел немного утомить себя познанием, я бы сказал тебе, что как не дано нам постичь суть Творца, так в точно такой же степени не дано нам постичь суть Его творений. И даже материальные вещи, которые мы можем пощупать руками, и все наше знакомство с друзьями и близкими в мире действия, что лежит перед нами, есть не что иное, как знакомство с действиями, которое рождается и дает нам впечатление в результате взаимодействия с ними наших органов ощущений. И это дает нам абсолютное удовлетворение, несмотря на то, что у нас нет никакого представления о сути. Более того, не дано тебе постичь суть даже самого себя, и все, что известно тебе о себе самом, не больше, чем процесс воздействий, исходящих из твоей сути. И теперь,
то есть, кто я? Я не знаю. Я знаю только одно. Судя по поведению, судя по реакциям, по ощущениям того, что происходит со мной, я представляю себя так, как я себя представляю. Мое тело на самом деле такое? Или еще несколько километров в каждую сторону? Я раздут и нахожусь в каком-то другом пространстве в то же время? Я этого не знаю. Кто я и что я на самом деле? Я этого не знаю. Я только и знаком с собой только сейчас, в эту самую секунду, опираясь на реакции, на восприятие, короче, относительно того, что со мной происходит. А может быть, что я на следующих этапах вдруг раскрою себя совершенно по-другому, чем то, что я есть сейчас. То есть мое нынешнее тело всего-навсего представляется мне, опираясь на то, как оно функционирует сейчас. Будет функционировать по-другому? Я себе его представлю иначе. Можно это понять так, Дани?
То, что сейчас происходит, это называется постижением, то, что я воспринимаю сам.
Можно сказать постижение, да. Но это не то постижение, о котором говорится, как о постижении Творца. Потому что там другие законы.
Это постижение подменится на новое, заменится новым постижением?
Ну, я бы нет, не стоит нам сейчас путаться. Как видит каббалист свое тело? Об этом вопрос. Физическое свое тело. Я бы не стал этого касаться. Для чего нам путаться? Ты представляешь себе, что сейчас Цвика начнет спрашивать? где мы читаем.
И теперь,
пожалуйста.
И теперь ты можешь легко понять, что все названия и термины, встречающиеся в книгах по Каббале, также реальны и осязаемы, несмотря на то, что не постигаем их сути. Так как есть у изучающих их совершенное удовлетворение от полного, абсолютно завершенного знания, хотя это всего лишь постижение действий, рожденное в результате взаимодействия высшего света с постигающим его. Однако этого совершенно достаточно, так как существует закон, все определенное его управлением и исходящее от него, достигая действительности природы творений, воспринимается ими как полное удовлетворение. Это подобно тому, как не возникает у человека никакой потребности в шестом пальце на ладони, так как ему вполне достаточно пяти пальцев.
Вопрос. О шестом пальце никто не хочет спросить? Да, Ниф.
Как представлять себе,
будет ли у меня иное тело? Или...
Я не знаю. Но сейчас я воспринимаю себя и реальность согласно моим свойствам. Изменится свойство, изменится все восприятие. И я изменюсь, и мироздание изменится. В каком направлении? Не знаю. Направление бесконечности? Не знаю. Я и не знаю, как мое тело будет выглядеть, если я увижу его на, не знаю, с уровня, ну, мира Асия. Брия и Цира, Ацелут. Что будет называться материальным телом? Как я буду к нему относиться? Я буду относиться к плоти? Я увижу его как плоть, я пойму. Буду относиться к нему как к плоти, как отношусь к нему сейчас? Это соотношение сил, которые действуют и управляются системой духовной, которую я начну постигать и увидеть. Так что я увижу со своим телом? Что это часть системы, которая управляет им. И как я управляю чем-то через это тело, всей этой системы. Ведь я не увижу тогда плоти, костей, моха, ацамот, гидин. То есть все составляющие нашего тела, кости, жилы. Я увижу что-то иное.
Вы имеете в виду физиологическое тело?
Что такое физиологическое, я тоже не знаю. Сейчас оно мне кажется, смотри, как он здесь говорит, что так же, как ты не знаком с тем, что такое сахар и вода, так же и электричество и так далее, что такое творец, так ты вообще ничего не знаешь. Все на одном уровне.
Что я могу сделать? Я пытаюсь получить совет из того, что тут написано.
Как можно скорее достичь истины? Постичь. И все. Ты до этого момента ни о чем не можешь знать. Но знай, что так же, как взрослый смотрит на мир, и ребенок смотрит на мир, младенец, они видят будто бы один и тот же мир. Но по сути своей восприятие отличается. В духовном даже не видят одно и то же. Я приводил вам когда-то пример. Он такой интересный. В самом начале, может быть, первая, вторая поездка вместе с Рабашем, мы возвращались назад, на наше место. Не знаю, с моря возвращались, не помню откуда. И стояла такая лошадь рядом с мусоркой, нажимала ногой на педали и ела там. Много оставалось там, все, что с трапезы, хлеб какой-то. Рабаш посмотрел на эту лошадь. Там была целая ферма, эта лошадиная. Тогда не было всей этой части города. Ну, с Бенебраком, как это называется? Ну, там вот это Рамадган. Это улица Иерушалаем. Там был апельсиновый сад. Там пасторальное место было, зайцы бегали. Так стояла лошадь и ела из этой мусорки. И Рабаш говорит, посмотри, какой ангел чудесный. Ну, лошадь и лошадь. Ну, такая сильная, здоровая. Он видел ангела. Он видел силу. Он не видел лошадь. Он видит и лошадь тоже, материальными глазами. Но, по сути, из-за того, что у него были и духовные глаза, он видел особую силу. Когда ты не просто смотришь на человека и видишь там большого человека, сильного, образованного или еще что-то, ты смотришь на человека, кто он? Так вот, он смотрит на это животное, смотрел, и для него это был ангел, сила. Понимаешь? Для того, чтобы увидеть лошадь правильно, ты должен стать Адамом, человеком. Да, Моти. Ну что сегодня с микрофонами?
Вы сейчас сказали, что нужно как можно быстрее прийти к истине. Но как прийти к этой истине? Как можно более быстро? Тут нужно желание или усилие?
Это одно и то же. Желание и усилие. Но усилие должно быть качественным. Стоит вкладывать туда, где получается больше и явный результат. Объединение с товарищами и объединение с народом. Народ готов. Если вы готовы, нужно подумать еще о каких-то выходах, о еще каких-то прорывах. Как прийти к тому, чтобы узнали причину. Как только они узнают причину, голова начинает работать по-другому. Главное, мы должны им объяснить, что не все просто так, а все направлено и направлено на нас. Понятно, что все на нас направлено, и весь мир вокруг нас. Но почему? Когда это станет понятным, то все будет выглядеть иначе. Будет выглядеть иначе. Ты увидишь, насколько мы начнем продвигаться качественно вместе со всеми. Будет именно так. Говорится о изменениях существенных. Не просто так, когда кто-то победит больше, кто-то победит меньше. Одни этих или эти тех. Да.
Так тут есть два средства. Или мы здесь объединимся, и тогда свет будет светить наружу, или мы будем распространяться в народ.
Мы должны объединяться, и все наши соседи в округе придут к нам объединяться. Мы должны объединиться во всех странах, по всему миру, и люди тоже начнут объединяться вокруг наших центров, пока все не достигнут единого. У нас для этого существуют все средства. Все средства, я тебе говорю. И это не еще на будущее 5-10 лет, как я раньше говорил. Вы это увидите. Это все перед нами. Да.
Нир из Хайфа спрашивает, что такое качественное усилие и как измерить качество усилия по сравнению с количеством, чтобы не было отклонений?
На самом деле это путает качественное, количественное усилие. Качественное усилие больше зависит от связи между нами. Ты можешь выйти к миллиону людей, но объединиться еще с одним товарищем, и это будет больше. Это будет эффективнее для продвижения. Ну, просто так, к примеру. То есть это качественное усилие по отношению к количественному. Ладно. О, что тут случилось, да?
Вы говорите, что необходимо получить понимание. Можно видеть, что мир делится на две части. Есть те, которые видят, что есть цель, а другие просто живут, скажем, мы должны прожить свои 70 лет и умереть.
Да нет, из-за того, что они не знают цели. Они знают, потому что ты им не передаешь это. Они не в состоянии, подобно тебе, получить знания о цели от группы, не привели их напрямую в группу, не подталкивают их к тому, чтобы они учили каббалу, а ты обязан передать им. Есть 1% мира, которые стремятся к источнику, приходят, учатся, получают знания, понимают, как и что делать, для чего все, как все существует. И есть 99%, которые не приходят, которым не дано это. И поэтому 1% должен к ним обратиться и работать с ними. И этот 1% называется народ Израиля. 99% называются народы мира.
Я думаю, что это главное. Если бы нам удалось передать им, то это была бы прибыль для нас. Потому что мы понимаем, что есть цель. Но как можно объяснить человеку, что есть цель, что есть замысел творения, что есть начало и конец?
Их окружают такие невзгоды и под таким давлением будут находиться, что они будут рады от тебя услышать. И подготовка будет такая для них, что они будут готовы это принять. Они почувствуют это. Весь мир находится в таком внутренней догадке. Можно так сказать, что они догадаются, что все это так. Правильно. Потому что весь мир теряет направление. А ты можешь обратиться и объяснить им все. Ты говоришь, я знаю все. У меня есть решение на все. Я могу объяснить все, что угодно, что пожелаете. Любую систему. Все миры. Что такое душа вообще? Все, что пожелаете. Я все знаю. Я могу все вам передать. Представляешь? В то время, когда в мире нет никакого пути. На один маленький шаг даже. Ну, что здесь еще можно добавить? Да, Марик.
Собственно, в истории уже было такое, когда Авраам много лет назад объяснил определенному количеству людей и о сочетании этих двух сил.
Да.
То есть можно взять оттуда объяснение, пример, как объяснять.
Верно, мы так и действуем. И вчера я сказал, мы идем как раз путем праотца Авраама. Возлюби ближнего, как самого себя. Это все исходит от Авраама. И это то, что мы объясняем всем, что у человека нет выбора, он обязан исправить свою природу вплоть до любви к ближнему, а через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу. Таким образом, человек включится в интегральную систему и сможет приподняться над временем, движением, пространством к бесконечному существованию. Все это перед нами. Хотим мы или не хотим, нас не спрашивают. Это процесс, который диктует природа и который расстилает перед нами. Да, Бенсон.
В чем теоретическое знание о цели творения меняет практически действительность?
Тем, что мы привлекаем свет, возвращающий к источнику. Само по себе знание, то, что мы изучаем, Талмуд Десяти Сферот, Зоар и им подобные книги, то, что сейчас мы читаем какую-то статью, само по себе то, что я становлюсь умнее, ничего не изменит. Но за счет того, что я учусь, я понимаю, что существует система. И я могу из этой силы черпать особую силу. Сила эта называется свет, возвращающий к источнику. И только в этой силе мы нуждаемся. А все остальное вообще. Пусть не будет ничего. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме этого. Свет, возвращающий к источнику. Дай мне этот луч света, чтобы он на меня подействовал и начал меня изменять. Я нуждаюсь в этом. Потому что таким образом произойдут со мной любые изменения.
Так
замечательно. Так почему же мы говорим, что тот, кто не изучает науку Каббала, должен тоже получать эту информацию?
Они будут изучать. Они будут изучать со своим отношением, на своем уровне. Они присоединятся к нам, но они должны знать. Им это войдет другими путями. Ты должен привлекать свет, возвращающий к источнику. Им придется просто принадлежать тебе, присоединиться к тебе в самых разных видах.
Что сейчас изменится в системе, если кто-то получит это теоретическое знание? Не ученики Каббалы.
Не учить Каббалу. Во-первых, среди них есть множество людей, которые захотят учить. Если мы говорим об Израиле, ты не представляешь себе, сколько людей пожелают учиться. И не потому, что хотят они или не хотят, а потому что они часть системы, и в них проснется решимо в каждом. Но вообще все остальные, вся эта большая основная масса, она приподнимет тебя на плечах своих, то, что называется, и приведет тебя в Иерусалим, то, что называется. Это то, что совершит масса. И ты не сможешь достичь Иерусалима без того, чтобы находиться на их плечах, и чтобы они тебя подняли. То есть работу они выполнят. А ты что будешь делать? Ты будешь сидеть, как ребенок, на плечах и показывать: «А, вот это я хочу». Сила будет у них.
Да.
Я с трудом вижу, что человек, который не стремится никакой цели, я ему даю какое-то знание, какую-то информацию, и он вдруг захочет соединиться, объединиться.
Да, да. Ты видишь это воочию каждый вечер, когда ты выходишь на распространение. А будет еще больше. Будут готовы к этому еще больше. У них нет премудрости, ты на них надавишь, они готовы. Не будешь давить, они не будут готовы. Вот и все. А Творец все это подстраивает. Но в той мере, в которой ты на них воздействуешь, Творец убирает материальное давление и добавляет давление внутреннее через чувства, ощущения, понимание, через более внутренние составляющие, такое давление более качественное. Не физическую угрозу, а все более высокие внутренние потребности. И поэтому весь мир может быть тихонечко физически сидеть, но изнутри он будет пылать из-за недостатка цели. Это в лучшем случае. Это путь Ахишена, путь ускоренного развития.
Поэтому каждый наш человеческий контакт с массами, он сразу приводит в действие эту систему?
Да, потому что люди должны быть готовы привести тебя к конечному исправлению. Они должны согласиться и обладать силой, и присоединиться к тебе, войти как Гальгальта Инаем в твой Ахаб. И тебе придется все время заботиться о них. И таким образом вы будете подниматься. Их килим, которые находятся в тебе и подталкивают тебя, называются те самые плечи народов мира, которые поднимут Израиль в Иерусалим.
Теперь я понимаю, что контакт должен быть...
Какой контакт?
Легкий контакт. То есть такой легкий разговор, когда ты обсуждаешь эти темы.
Нет, это знание, это распространение, то есть это учеба. Нет, сказано, и все познают меня от мала до велика.
Ну да, это цель. Но для того, чтобы создать связь...
Начинать с простой связи, да, но через чувство, через разум все-таки тебе придется обучать. Но у них сама учеба будет очень быстрой. Они примут это, как пишет Бааль Сулам, единовременно, за один раз. То есть очень быстро. Очень быстро. Мы готовили им это как и каббалисты готовили это тысячи лет. Они получат это быстро. И будем надеяться, что так это произойдет как можно быстрее. Амин.
Прочитаю несколько объявлений в завершение. Международный каббалистический конгресс в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем вас на международный интегральный конгресс, который будет происходить с пятницы по воскресенье, с 19 по 21 сентября в Санкт-Петербурге, в России. Подробности и запись на сайте kabbalagroup.info. Внутренние ключи. Мы приглашаем вас на открытый вечер, на котором вы сможете понять, в чем суть жизни в соответствии с наукой Каббала. Завтра, в четверг, в 7 часов вечера, в наших отделениях в Тель-Авиве, Иерусалиме, Натании, Бершеве и Ашкелоне. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня. כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות